Теперь мы с вами приступим к еще одному вопросу, имеющему серьезное не только богословское и апологетическое значение, но и практическое значение. Речь идет о таинствах. Прежде всего, что, о чем хочется сказать, и это очень важно в контексте целого ряда других вопросов, что таинства, о которых мы говорим, это же функция Церкви. Не существует таинств вне Церкви. Вот не пойдем мы сейчас как Дом культуры и давайте там сотворим Евхаристию, например, или начнем крестить, или начнем венчать и так далее. Таинство – это функция Церкви, и они могут быть только в Церкви. Вне Церкви их нет. Могут быть соответствующие обряды, могут быть очень похожие даже обряды, но вне Церкви их нет. Почему об этом я говорю? Очень часто мы говорим, вот это не Церковь. Мы не можем назвать, ну, допустим, лютеранство Церковью. Хотя, как вы знаете, на экуменическом языке, на современном экуменическом языке церквами называют любое христианское общество или общину, которая сама себя называет Церковью. Ну, и основным ее критерием является признание Нового Завета. И все. Но вы знаете, что в православии отношение к этому вопросу иное. И, в частности, то, о чем я хочу сейчас сказать. Если лютеранство признаем как Церковь, следовательно, крещение тогда, совершаемое там, является таинством крещения. Если мы лютеранство, я к примеру просто говорю, не считаем Церковью, что это не Церковь, а какое-то христианское общество, то никакие священные действия, которые совершаются там, не могут быть нами рассматриваемы как таинство. Я к чему это говорю? Вы постоянно, наверное, часто, по крайней мере, соприкасаетесь с несколько парадоксальной постановкой вопроса. Католическая церковь или не церковь? Если церковь, то мы должны быть вместе. Если не вместе, значит, не церковь. А как же тогда понять, что признаем таинство? Что значит признаем? Например, если переходит священник, его не перерукополагают. Если католик обращается в православие, его не перекрещивают. В нашей церкви, в нашей, в русской. У греков там все делают. И перерукополагают, перекрещивают. Но я вам объяснял, отвечал на этот вопрос. Вы помните, что не потому у нас не перекрещивают, не перерукополагают, что, хотя тут по-разному смотрят некоторые, но, по крайней мере, я хочу свою точку зрения сказать. Не потому, что там совершено таинство, а потому, что там верно соблюдены основные положения обряда крещения. И в таком случае, когда человек переходит, допустим, из католичества, лютеранства в православие, то в силу того, что он отрекается от заблуждений и принимает православное понимание веры, то в таком случае обряд крещения можно не повторять. В таком случае тогда в силу раскаяния человека, слышите, раскаяния человека, так он приобщается к церкви и получает вот этот дар благодати крещения. Вот так, я просто даю ответ на этот вопрос, с которым многие мучаются и никак не могут понять. Как это такое? Греки перекрещивают, а мы не перекрещиваем. Значит, кто-то явно не прав, да? Отвечаю – нет. Оба могут быть правы. Только там считают, что надо и обряд повторить, а мы говорим – нет, это не обязательно. Только и всего. Понятно, да? Ну, так вот, это маленькое отступление, а наше основное положение основная тема-то другая. Нам с вами надо поговорить будет о таинствах и в плане, конечно, апологетическом, но, как уже мы с вами неоднократно повторяли, что апологетика невозможна без догматики. Мы же должны защищать что? А вот это, вот это и вот это. То есть придется говорить об этих вещах. И вот сегодня, может быть, мы с вами и попробуем, во-первых, рассмотреть вопрос, чем отличаются христианские таинства по существу от всех тех священнодействий или обрядов, которые мы можем найти в подобной же форме в других и конфессиях, и религиях. Там, правда, мы их называем, что совершается там, особенно в язычестве, мы сейчас называем это магией, потому что там есть мысль о том, что здесь что-то происходит сакраментальное, что-то таинственное, что-то оккультное. Там есть эта идея, идея тайны. Так отличается ли наше таинство чем-нибудь от этих оккультных действий, которые происходят, совершаются вне христианства? И если отличаются, то чем? И сами понимаете, речь идет, конечно же, не о форме, а о том, что там и как там это делается. Это вещи второстепенные, так же, как фактически не носит такого сущностного характера даже такое изменение практики крещения, как, например, само крещение, ну, по-гречески, помните, баптизо, то есть погружение, оно совершалось погружением человека, но в силу там целого ряда обстоятельств иногда крещение, не иногда, а довольно часто подчас совершалось чем? Не погружением, а окроплением, например, омовением и так далее. Это форма. Конечно, жалко, надо сохранять подобающую форму. Но суть крещения не в форме, а в содержании. Как приступает человек к этому, что, во что он верит, и, соответственно, что он получает. И вот так, друзья мои. Итак, для нас с вами очень важно в плане именно апологетики рассмотреть вопрос о различии между тем, что христианство называет таинством, и теми мистическими обрядами, которые совершались и совершаются доселе в разных культах, в разных религиях. Знаете, во-первых, что интересно, что о языческих культах, мистериальных культах, есть упоминания у древних писателей. Но как только мы коснемся вопроса, что они из себя представляли, ничего нет. Мы находим описание их только уже в очень поздних источниках. Это же в третьем, может быть, во втором отчасти, в третьем, в основном, в четвертом веках уже христианской эры. Это очень любопытно. И находим эти описания в силу того, что действительно уже в то время были попытки, так сказать, подменить христианские таинства вот этими оккультными обрядами. Это имело место, они часто сопоставлялись, и на кого-то могли, кстати, и действовать. Кстати, вот сейчас это не совсем будет относиться к таинствам, но хочу все-таки сказать об одном факте, историческом факте, который у нас отражен в литургической нашей практике и который не все понимают. Речь идет о том, что совершил, что совершено, точнее, и что мы вспоминаем в связи с памятью великомученика Фёдора. Вы помните, что там было откровение, и христиане не вкусили пищи, окроплённой, ну, освящённой, скажем, в кавычках, конечно, языческих капищах. И многие это понимают, к великому сожалению, понимают как то, что христиане не осквернились этим. По незнанию. Они бы не знали, христиане. Христиане не знали. Язычники верили, что если не окропят эту пищу, и христиане будут ее вкушать, ура! Вот они и попались. Стали идолопоклонниками. И многие сейчас так думают, что вот это откровение, которое имело место, что оно спасло христиан от того, что они не вкусили идола жертвенного. Вы слышите? Какая беда. Совсем дело не в этом. А в чем же? А в том, что язычники опозорились. Язычникам было научение. Язычникам. Не о христианах идет речь. Не христиане не осквернились этой пищей, а язычники убедились. В чем? Смотрите, христиане даже узнали, что мы сделали. Действительно, христианам было откровение. Их Бог открыл им. Подумайте только. И вы знаете, этот факт имел очень немалое значение в том, что язычники, многие язычники обратились в христианство, поняли, здесь шутить нельзя, с ними сам Бог. Почему об этом мы говорим? Апостол Павел пишет, что идол в мире – ничто, пустое место, да кропите сколько угодно. Это вы верите, для вас это, и вы приобщаетесь к идолам, а для нас – ну чушь какая. Ну, пожалуйста, ну, рисуйте шестерки, если вам уж так нравится. Это вы верите в эти цифири. Они для вас имеют силу, значение. Вы убеждены. Для нас, христиан, пфу! Хоть все испишите. Это вы верите. А мы вот ни в какую силу, ни этого кропления языческого, ни этих шестерок мы не верим. Мы не верим в магию, ни цифирь, ни действий. Хотя нас усиленно хотят обратить, чтобы мы поверили в эти шестерки и с ужасом отскакивали от этого. Вам дают сдачу 666 рублей. Нет, 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 избавь Бог. Ни в коем случае. А из 666 тысяч? А, ну, можно подумать. А из миллионов? О, давайте, давайте. Да. Ну, так вот, это я просто воспользовался случаем, чтобы объяснить. И вот это насчет Фёдора, великомученика Фёдора, потому что я убедился, оказывается, что многие не понимают и думают, что Бог спас христиан от вкушения оскверненной пищи. Не христиан спас, а язычников разумил. Вот что произошло. Ну, ладно. Это просто отступление. Просто я вспомнил об этом и думаю, вам-то надо объяснить. Особенно священникам, им же обязательно будут и вопросы, и нужно это знать, в чем тут дело. Итак, сведения о языческих мистериях или тех таинствах, которые они совершали, язычники, очень поздние у нас. И о них сообщают именно наши апологеты. Особенно вот Тертуллиан, Климент Александрийский, они говорят о том, что там происходило. Главное только, что, на что нужно обратить внимание, о чем пишет уже святой Иустин, мученик, что самое, самое важное – языческие мистерии все были скрыты от непосвященных. Слышите? Там происходили таинственные вещи. Вот, вот. Не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что не имеет никакого отношения к теме. Вы знаете, как Пифагор принимал в свой орден, если хотите? Вы что думаете, так просто? Это вот вы так просто можете со мной общаться. Там была завеса. И первоначально могли только слышать его голос из-за завесы. А не так, чтобы сразу подошли и увидели его, и послушали. Слишком легко. Голос учителя. Здесь занавес. И он говорил. Ну, наверное, я думаю, каким голосом? Мистическим, таинственным. Ученик весь дрожал. Что еще там будет? Только уже потом раздвигалась завеса. Он видел вдали его фигуру. Затем разрешали ему приблизиться. Слышите? А сейчас, ну что это такое? Либерализм целый, никуда не годится. В следующий раз надо занавес повесить. Ну хорошо, так значит, одно из существенных отличий языческих мистерий – это все они носили таинственный характер. Непосвященные не имели никакой возможности проникнуть туда. И если бы кто и попытался, его просто убили бы, да и все. Еще бы. Что он хочет сделать? Это же ужасно. Я почему обращаю на это внимание? Потому что христианские таинства, напротив, прежде чем принимали человека в церковь, ему объясняли. Объясняли начало веры. Кто такой Иисус Христос? Что Он сделал? Так? Затем, перед крещением, объясняли ему, что это за таинство, что совершается в нем, он, этому некрещенному. Ему говорили о том обряде, который при этом происходит, какой смысл имеют эти все молитвы и так далее. Таинства христианской церкви были открыты. Вера христианская проповедовалась всем по слову Христа. «Шедши, научите, идя, научите все народы». Слышите? Все народы, все приглашаются. Экклесия, призванные, все призываются. Это одно из, пожалуй, таких принципиально серьезных положений, которые отличают христианские таинства от языческих мистерий. Это очень важно. Ну, а если говорить о тех, так сказать, некоторых, ну, общих вещах. Верно, погружения существовали, наверное, всю историю. Вода всегда, например, была символом очищения. Всегда. И в некоторых мистериальных культах даже там прямо считалось, что человек, который погружается в воду, он освобождается от своих преступлений, например, от убийства. Убийца, он мог в определенный день при совершении культа перед тем ли богом, идолом, погружался в воды с верой, что он омывается от крови убитого им человека. Потому что вода всегда рассматривалась как символ очищения. И это было. Это было. А что сейчас происходит на крещение? Купание. На праздник крещения. Вы знаете, к своему удивлению, даже не знаю, как и назвать. Я был в одном женском монастыре. Не скажу, конечно, ни за что. Даже на дыбе не скажу, в каком. Ну, там монахиня водила, все объясняла. Она говорит, вот на крещении мы тоже всегда стараемся купаться. Я говорю, а почему? Чтобы омыться от грехов. Я говорю, так а вы что, не крещенные? Как мы не крещенные? Вы что? Профессора, они темный народ такой, да. Я говорю, а как? То есть, как? Ну, вот так. Вот зима, холод, а вот погрузишься в эти воды и омоешься от грехов. Я не смог дальше уже никаких вопросов ставить и видел, что и рассуждения здесь все бессильные. крепкая, как стена, вера. А посмотрите, что творится. Говорят, у нас на источнике Гремяча, там, говорят, чуть ли не 1000 машин под крещение собирается. Что там происходит? И все там стараются окунуться. Ну, правда, тых в воду, стакан водки, ура! Шубу, красота такая, лучше не придумаешь. Да, слава тебе, Господи, грехи омыл и прочистил не только совне, но и изнутри. Да. Вы видите, интересная какая-то мысль, вот эта идея очистительной силы воды, как она завораживает сознание людей. Не только там религиозных, безрелигиозных. Ведь многие купаются под крещение, я не знаю, в кого вообще не верят. Нет, ну они, конечно, православные, ясно, только в Бога не верят. Только и вся разница в этом. Но православные, не беспокойтесь, стакан водки с собой есть. Такова, вы слышите, откуда идет язычество? Язычество, оно все прет из земли. Из естественных каких-то потребностей человека, в естественных, опять-таки, в этих земных, естественных вещах. И создаются соответствующие культы, которые все направлены на что? Обращаю ваше внимание, на что? На укрепление, на улучшение земного благополучия. Слышите? Все направлены на это. Даже очищение от грехов, от того же убийства и прочее, они же прекрасно понимали, что кровь убитого давлеет над убийцей и может принести ему, ой, какие беды, надо очиститься. Чтобы? Цель? Избежать этих бед. Баптизо, ваптизо. Погружение имело место, по-видимому, если не во всех, то почти во всех культах. Идея – земное благополучие. Слышите? Ни о каких вечностях и речи не было. Во многих культах или вообще не было веры в вечность, или она была какой-то сумрачной, или… Если и была, то какой печальной она была, эта вера. Ну что вы! Один из героев древнегреческих мифов – Ахилл, быстроногий, как ветер, богатырь, говорил в Аиде: «Я предпочел бы быть простым наемником у какого-нибудь пахаря, нежели здесь господствовать над этими тенями людей». Мрачно это было. Это было, по крайней мере, неинтересно, но в основном мрачно было. Здесь и здесь, земля и земля, земное и земное только благополучие. Вот что в конечном счете было основной целью совершения всех мистических обрядов. А мне о чем это не говорит? Нет? Ой, как хорошо, слава Богу. Ни о чем. А то меня мучает постоянно. Вы посмотрите, что ищет наш православный народ сейчас. Подойдите к этим бесконечным очередям, к мощам и святыням. Спросите и увидите. Зачем стоят люди? А зачем крестятся? Тоже неплохо спросить. Спросите. Некоторые почему? По обычаю. То есть они вообще ни о чем не думают. Но многие зачем? И вы увидите, зачем. Даже крещение детей, о котором Христос сказал, сам Христос, таковых есть Царство Небесное, то есть уже все. Что вы хотите еще детям приобщить? Большего? Что еще? Таковых есть Царство Небесное. Сказал кто? Он сам. Значит, вы еще что-то хотите? Если Царство Небесное, значит, полнота блага. Все, максимум, предел. Нет. Слышите? Только из-за того, чтобы ребеночек не болел, чтобы ребеночку было верит во что, что будто бы через это, через эту неверную веру, да, получить благо. Поэтому крестят, поэтому часто причащают. Я в данном случае совсем не говорю о том, что это, что не надо. Я говорю, в каком ключе это совершается, ради чего это делается. Что, о Царстве Небесном? Думаю, да. О спасении? Об этом все уже сказано самим Христом. Так в чем же дело? И опять мы соприкасаемся с этим неукротимым стремлением. К чему? Здесь. Священное Слово, величайшая святыня, здесь дай нам благо. Вечный, ну да, 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 ну таковы Царство Небесное, ну ладно. Нам здесь надо. Слышите? Вы видите, откуда произошли, почему мы говорим языческие религии? Или, как говорят, народные религии. Вот они вышли из чего. И имея чувство того, что кроме этого мира есть мир иной, и что этот иной мир более могущественный, чем этот земной, что от него очень многое зависит в нашей земной жизни, вот это сознание интуитивное, да, пыталось пробиться в тот мир, найти ключ к тем силам, которые там есть. Так созидались различные культы, формировались различные религиозные учения. Их всегда их называли языческими. В данном случае слово не соответствует оно, потому что язычники – это народы. Это в данном случае что подразумевается? Не богооткровенное, не от Бога данное, слышите? Не от Бога данное, а людьми созданное, и потому не имеющие, по крайней мере, не имеющие силы, не дающие достигать той цели, к которой человек должен стремиться. Магия вся носит земной характер. Вся земной характер. В каком смысле? Цели земные и только земные. Человека никак нельзя оторвать от этого. Даже верующий человек забывает о небе и думает только о земле. Поэтому наши христианские апологеты первых веков даже само слово «магия» производили от «мисос», то есть «гнусный», «гнусность», или, если хотите, «злодейство». Почему? Оно потому, что не поднималось выше земли. А если весь смысл жизни в этом, то здесь можно ожидать чего угодно. Вот так. Это, друзья мои, очень серьезный момент, о котором мне хотелось с вами поговорить, поскольку это, пожалуй, самое существенное, что отличает христианское, что характеризует магию. Магию. Что такое таинство? Об этом мы с вами. Ну, об этом вы уже хорошо знаете, конечно. Ну, я просто иногда повторяю в силу необходимости, чтобы показать, что наши таинства – это не магия. Все наши таинства, даже те, которые, как кажется, совершаются как благословение для этой жизни, как призвание Господа для этой жизни, для ее благополучия. Все они, тем не менее, вы слышите, своим направлением все устремлены к вечности, к Богу, к Царству Божию. Все устремлены. И это земное даже, что связано с ними, оно, оказывается, является только как условие, поспешающее достижению вечного блага. Только так и никак иначе. Как только таинство начинает восприниматься в плане исключительно земном, если человек крестит или крестится ради того, чтобы только быть здоровым или благополучным, причащается только для этого, все. Все. Это уже, если он делает так сознательно, только будучи верующим, это кощунство. Если он делает сознательно, ничего не понимая в вере, он остается без плода. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Таинство все носит, все направлено вверх, к Богу. Все. То же самое, я говорю, те, которые, кажется, имеют такой земной характер. Таинство брака, пожалуйста. Кажется, что здесь, для земной жизни, и спрашивает благословение, естественно, на самом деле семья – это малая церковь. Объединяется, чтобы помогать друг другу в чем? В христианской жизни. Вы подумаете, на что направлено. Ну, вот так. Что такое таинство в христианстве, в православии? Таинством называется такое священное действие, которое совершает священнослужитель. Такое священное действие, при котором человеку с верой, принимающему это таинство, таинственно, то есть незримо, невидимо, подается соответствующий дар благодати Божией. Почему называется таинством? Что здесь человек невидимо, незримо, верующий человек, еще раз повторяю, приобщается благодати Божией, получает соответствующий дар. Как апостол Павел писал, Дух один, Дух Святой один, а дары различны. Поэтому мы имеем различные таинства. Сколько их таинств? Ну еще бы, правильно. Вы знаете, семь, правда же? Монашество не таинство. О, сегодня принимаю монашество, завтра женюсь, как хорошо, красота. Потому что брак – это таинство, а монашество – не таинство. Святая вода? Какая святая? Это же не таинство, правда, да? Как ошибаюсь? А люди-то берут святую воду. Подумайте, как будто в церкви совершаются пустые какие-то действия. До чего же дойти? Кстати, хочу вам сказать, что само учение о семи таинствах появилось в Западной Церкви, в католичестве, только в XII веке отчетливо выражено. Связано с именем Петра Ломбарда, это знаменитый такой богослов был католический. Слышите? У нас же на Востоке впервые упоминание о семи таинствах находим только в конце XIII века. И то у кого? В послании Константинопольского императора, да, Михаила Палеолога, который хотел вступить в унию с Римом. Так? Там перечисляются семь таинств, но почему? Уже теперь и современные католические историки прямо пишут. Это послание было написано латининами. Император хотел объединиться с Римом, получить помощь от Рима. Он же был окружен. Вы помните, как Византия сжималась? Помните? пока не остался один Константинополь, и он пал. В конце XIII века. Что мы видим до этого? Самые различные перечисления таинств. Точнее, перечисления случайные. Фактически формально перечислял, может быть, Дионисий Ареопагит, но он называл 6 таинств, а не 7. По 3 на мирян и 3 монахам. Вообще не было этого. Таинством называлось, знаете что? Таинством – церковь. Это приобщение человека к Богу. Вот что такое таинство. Таинственное приобщение души человеческой Богу. А уже это стали на латинском языке и стали называть сакраменто, сакраментальные отсюда. То есть сузили это до каких-то конкретных только священных действий, и все. Вы спросите, а почему 7? Мне один математик рассказывал смешную историю. Но это тоже из Средневековья. Когда была открыта восьмая планета, то говорят, вот восьмая, этого не может быть. А что? Потому что планет 7. Почему 7? А потому что 7, и только 7. И больше быть не может. Ну, 7, понимаете, сколько раз употребляется в Библии? Там 7. И вот, исходя из этого употребления, из этого числа и количества таинств определили 7, и не больше, и не меньше. Чисто человеческое, так сказать, изобретение, и больше ничего. В церкви нет пустых обрядов. Или когда мы освящаем дом, мы действительно верим. Верим, что верующие люди действительно получают благословение Божие жить здесь. Приобщаются определенному дару, если хотите, благодати. Если верим, если не верим, зачем вы это делаете? В каждом священном действии верующему человеку подается дар Святого Духа. Сколько таинств? Невозможно сказать. Невозможно. Сколько угодно. Сочетать невозможно. Вот так. Хочется еще при этом отметить один вопрос. Еще такой вопрос. Я вам сказал, Господь посылает соответствующий дар Святого Духа, не священник. Не священник. Священник совершает священное действие. И если он это совершает с верою, то это помогает и верующему в большей степени приобщиться тому дару благодати, который дает Господь. Слышите? Не смешивайте. В каждом таинстве две стороны. Как Христос – Бога-человек, так и в таинстве тоже в каждом – Бога-человечество. Одно дело, совершаемое священнослужителем, совсем другое. Тот дар благодати, который дает Господь. Ни священник не изводит благодать на человека. Учтите. Поэтому, кстати, часто вот задают вопрос, а как быть, если священник вот, ну, негодный, скажем так, ну, неверующий? Ответ. Ответ. Получение дара благодати зависит не от его достоинства, а от твоего достоинства, христианин. От твоего. Твоя душа способна принять этот дар или не способна? Вот от чего зависит. А не от того, какой священник. Но, естественно, каждому человеку верующему приятнее идти, конечно, к священнику, которому мы знаем, что, во-первых, верующий, искренний, и действительно, что он, возможно, даже и помолится. Да, конечно, это приятнее, потому что мы все нуждаемся в молитвах друг друга. И это действительно помогает нам приобщаться к божественной благодати. Об этом святые отцы пишут очень, так сказать, твердо и определенно. Вот Иоанн Златоуст, например, пишет: «Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели». Слышите? «Не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели». Все происходит от благодати. Дело священника – отверзать уста, и все все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые внешние действия. Священник, совершающий крещение и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух. Очень точный вот дается ответ, потому что вы будете соприкасаться с этим вопросом бесчисленное количество раз. Как же быть вот такой-то батюшка, да, и так далее. Вот. Хорошо. Ах, вот у меня тут есть записка интересная. Церковь никогда не определяла числа таинств. И вот целая такая справка. Иоанн Дамаскин преподобный упоминает всего два таинства. Дионисий Ареопагит, Федор Студит, 6. Отдельные отцы 13 века, даже 24 таинства. Иосаф, епископ Эфесский, 15 век, 10 таинств. Видите, все это условно. Только в XII веке на Западе появилось вот это учение о числе таинств, и было отнесено, было определено оно как 7. Не больше и не меньше. Все прочее – не таинство. Значит, можно относиться как, коль не таинство. Коль не таинство, все. Ну, хорошо, друзья мои. Вот это то первое, с чем мне хотелось, о чем мне хотелось поговорить. Так. Ну, а теперь, пожалуй, мы с вами поговорим о таинстве крещения. С него же начинается особая христианская жизнь. Ну, я бы сказал, такая жизнь уже в видимой церкви, я бы сказал, вот так. Потому что христианская жизнь должна начаться до таинства крещения. Тот, кто не начинает ее до, а надеется только после, тот глубоко ошибается. Нельзя приступить к таинству крещения, не зная, к чему приступаешь. Нельзя к нему приступить как к обряду, который совершается неизвестно для чего, неизвестно почему и неизвестно, что дает. Христианская жизнь должна начаться до таинства крещения. И мы видим, как великие святые Древней Церкви относились к этому. Вот у нас есть праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А вы знаете, что все они крестились после 20 лет – 24, 26 или 8, Василий Великий в 30 лет. Происходили из христианских семей. У Василия Великого даже причислены к лику святых родители. И родители не крестили их. И они столько времени не крестились. Ну и святые, правда же? Мы бы их научили. Они же хуже нас понимали. Очень интересно. Не правда ли? Очень любопытно. В чем дело? что это за факт и как действительно древние церкви относились к крещению. Любопытно отметить, во-первых, следующее, что древняя церковь жила, и древние люди того времени, ну, по крайней мере, первых, четырех, пяти и почти до 9 столетия на Востоке и до 5 столетия на Западе, жили твердым убеждением и веры в слова Христа о том, что кто верует и крестится, спасен будет, а кто не верит, осужден будет. Вы знаете, в церкви нет учения о том, что для крещения, для принятия крещения вера не обязательна. Нет такого учения. Вы слышите, такого нет. Более того, если прямо так сказать, вам все скажут, как, ничего подобного. На самом деле, какова практика? Недавно, вот теперь, началось, слава Богу, хоть сдвинулись с мертвой точки огласительные беседы перед крещением. Только теперь вот началось немножко, хотя бы. Но это, конечно, только маленькая, это капелька, это только начало. Представьте себе, если в армию брали всех, кого попало. Что это была бы за армия? Так и когда люди неверующие или верующие Бог знает во что и как, ничего не понимающие, а становятся членом церкви, во что же она может превратиться? Во что угодно. Ведь вы учтите, что это процесс очень, очень серьезный. Не случайно в истории христианства мы видим такие страшные расколы, сейчас видим такие страшные ереси, такие отступления, наконец, полную деградацию подчас даже от всякой веры, сколько угодно. Почему? Потому что в церковь стало входить так легко, вы знаете, так легко, что войдешь в нее и даже не заметишь, что вошел. Представляете, как легко? Говорят, что в Компартию в Советском Союзе вступить было не так легко. Там, оказывается, требовалось, знаете, какой искус проходили. Ой-ой-ой. Человек сначала кандидат в члены. Да еще смотрели, да испытывали, как он живет, как семья его. Это теперь запросто там разводится, женится 10 раз, все там тогда нет, извините. Член Компартии, он должен быть примером и нравственной жизни. В Компартию подумайте. А крестить? Пожалуйста, давай сюда. Откуда это происходит? От какого-то великого заблуждения, что будто бы крещение само по себе независимо от состояния человека, будто бы уже приобщает его Богу. Глубочайшая ошибка. Глубочайшая ошибка. Ничего подобного. Я вам еще сейчас зачитаю это целый ряд святых отцов. Ну, впрочем, может быть, если хотите, сразу зачитаю, чтобы это было ясно. При каком условии только человек может получить дар благодати крещения? При каком условии? Я уже сказал, Христос сказал, кто веру имеет. А если нет? Зачитаю вам. Посмотрите, что пишут святые отцы. Ну, который для нас, конечно, не авторитет. Что для нас святые? Мы сами выше святых. Какой-нибудь Кирилл, патриарх Иерусалимский, пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух не будет тебя крестить. Как это такое? Интересно. Или Марк Подвижник пишет. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещению не дается?» Ой, ну, чудные какие эти святые! Просто откуда они это взяли, правда же? Неверным не дается. Иоанн Златоуст. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священные трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Никакой пользы. Можно, оказывается, креститься и причаститься впустую. Впустую. Свидетель Феофан Говоров. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно-свободных решимостей самого человека. Нравственно-свободных. Как интересно. Ничего не бывает механически. Окунули трижды. Ну, хорошо, если трижды и вынули, конечно. Потому что нельзя же трижды окунуть, дважды вынуть, правда же? Это опасно будет. Священномученик Фаддей, наш замечательный, кстати, человек, да, говоря о нашей практической жизни, как у нас крестят, написал следующее. «Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных». И дальше произносит слова. «Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего». Слышите, какие вещи? «Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его, чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй Масляне Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человеческую жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающим ей жить». Оказывается, можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Потому Ефрем Сирин преподобный даже говорил так. Кстати, это вообще слова совсем удивительные. Крещение есть только предначатие воскресения из ада. Совсем еще не воскресение, только даже не начатие, а предначатие. Совершен только акт первый. Так, а что дальше? Что дальше? А дальше я не заметил, как вошел в церковь. Очень хорошо пишет патриарх Сергий. «Человечество само по себе от крещения не приемлет изменения ни рассудка, то есть ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что. Естества человеческого не приходит в претворение. Положительная сторона возрождения – облачение во Христа является только зачаточной, несовершенной». Слышите? Ефрем Сирин пишет, как предначатие. Патриарх Сергий говорит, это только начаточное, зачаточное, несовершенное. Игнатий Брянчанинов пишет, не поддерживающий приобретений дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное. Все, что дает крещение, утрачивается. Ты крещенный? Ну да, крещенный. Я крещенный бандит. Просто и всего. А вы знаете, что Христос о чем предупреждает? Только послушайте. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. Когда нечистый дух выходит из человека-то? Во время крещения, мы верим, правда же? Во время крещения. И, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Мне кажется, вот эти вот слова обязательно надо читать, зачитывать в беседах, огласительных беседах. Пока ты не уверовал, пока ты действительно не принимаешь крещение ради того, чтобы начать жизнь вести христианскую, лучше не приступай, ибо Господь есть огонь попаляющий. Не приступай, чтобы не похулить тебе Духа Божьего. Слышите, что совершается? 7 злейших себя берет. И бывает для человека того хуже, хуже первого. Вы слышите, что связано с таинством крещения? Мы, у нас какие-то присутствуют только мысли такие. Ну, или ничего, а может быть, что-то и будет положительное. По крайней мере, ничего худого быть не может. Какая ошибка! Какая ошибка совершить крещение над человеком, который не готов! Страшная опасность! 7 злейших вселяется в человека, который оказался убранным, выметенным, уже кажется все. Нечистый дух вышел, просто красота. 7 злейших себя. Вы знаете, удивительная вещь. Вот об этом никогда не слышно. Читаешь книжки, слышишь, нигде не говорится, какая опасность принять крещение без вот того, что необходимо для этого. Кто бы захотел, хорошо, грешный человек, все мы так, кто бы захотел, чтобы после этого еще ты в 7 раз стал хуже? Кстати, это бывает. И особенно это заметно на так называемых верующих людях. Я говорю о так называемых, тех, которые действительно кажутся воцерковленные, на самом деле исполнены вот всего того, что мы находим в Евангелии, слова Христа, обращенные к фарисеям, к законникам, книжникам. Фарисеям – монашествующие, законники – ну, тоже книжники, богословы. Ну, я не говорю архиереев, я не называю, во избежание недоразумений. Вот. Какие слова обращены к кому? К самым, кажется, святым из всего еврейского народа, к самым святым. Евангелие – вечная книга. И эти слова относятся сейчас к нам точно так же, к самым, кажется, близким к Богу, воцерковленным, при церкви находящимся, то и служащим даже. Слышите, и последнее бывает, и бывает для человека того последнее хуже первого. Друзья мои, пожалуйста, не забудьте этого. Мы уже с вами крещены, да. Нас почти никого даже не спрашивали. Ну, кто в детстве крещен, нас даже не спросили никого. В Аргентине сейчас с целыми плакатами молодежь пришла к архиерейской резиденции с возмущением: «Вы нас не спросили, когда крестили. Мы отрекаемся». Ну, можно с плакатами отрекаться, можно самой жизнью, самим фактом поведения можно отрекаться. Вот. Пожалуйста, говорите об этом. То, что мы читаем о Евхаристии, оттого многие из вас болеют и умирают, уже Евхаристия – единственное таинство, которое сопряжено с чем? Со вкушением телесным. Человек, вкушающий Евхаристию, становится сотелесным Христу. И апостол пишет: «Оттого многие из вас болеют и умирают». То здесь, в крещении, когда человек также подходит, оказывается, он становится добычей, добычей всех восьми этих главных бесов. Поэтому Господь говорит: не давайте святыни псам. Слышите? Господь предупреждает: не давайте святыни псам. Не бросайте бисер вашего, да, перед свиньями. Вы слышите, какие вещи-то страшные? Более того, предупреждают, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. И мы видим, да, в революции знаете, сколько было верующих, которые как свиньи обратились и терзали церковь? В первых рядах революционеров нередко можно было видеть выпускников и студентов духовных школ. Как свиньи, обратившись, терзали церковь. Не думайте, пожалуйста, что сейчас другое время, и мы другие. Что за самообман такой? Духи злобы остаются теми же. Если мы приступаем и людей привлекаем к крещению без соответствующей подготовки, мы готовим армию тех, кто, обратившись, растерзает нас. Феофан Затворник поэтому пишет, что в крещении греха самого не изгоняет. Ну, я зачитаю вам, чтобы вы... Да. «Господь, приступающий к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех, самого же греха не изгоняет, возлагая на него, на самого человека, изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Слышите? Вот как! Человек должен, а не Бог автоматически. Я крестился, и Бог за меня все сделал. Вот так, друзья мои. Хорошо. Ну, сейчас мы с вами продолжим эти изыскания, потому что эта тема, как вы видите, чрезвычайно важная и насущная.